Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодняшний мой гость уже давно не был в этой студии. И я давным-давно, кстати сказать, с тех пор несколько раз вот, замышлял его вновь сюда заманить. Но что-то мешало. То обстоятельства какие-то, то он все время занят, то я. Какие-то другие дела у меня. И, в общем, вот совсем недавно, буквально неделю-полторы назад, я ему позвонил, сказал, а не пора ли опять встретиться. И он, к моему удивлению, согласился.
А я прям почувствовал, что я вас тоже вот думал, что надо бы нам это вот позвонить, спросить, как у вас тут дела, а вы вот это...
Как у меня со здоровьем,
да? То есть вы все-таки обладаете телепатией, телепатируете, да?
Да, нет, это случайность, конечно. И все-таки я вас должен представить, иначе не поймут это, кто говорит о моей телепатии вообще. А о моей телепатии говорит член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Ну, наконец, здравствуйте, Валентин Викторович.
Здравствуйте, Андрей Петрович, здравствуйте.
Я немножечко совсем о вас расскажу, а вы меня поправите, если за эти там полтора-два года, когда мы с вами...
Нет, ничего не поменялось, заранее говорю.
Да. Нет, ну, то есть все вообще. Врач-эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии номер один Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, это первый МАЛГМИ в свое время назывался он, директор эндокринологической клиники университета, он лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Он же председатель Московской городской ассоциации эндокринологов. Это осталось по-прежнему?
Ну, там какая-то своя история. Ну, в принципе,
но вы член правления,
ничего не поменялось.
Член правления, да, в любом случае. Российской ассоциации, кстати. Председатель секции по заболеванию щитовидной железы. Член Европейского эндокринологического общества. Член Европейской тироидной ассоциации. Вот тироидная.
Спасибо, да. Ну, это уже там Е или там... Да-да, она-то точно осталась. Вот, как говорится, Европейская тиреоидная ассоциация, она осталась. То есть, эта ассоциация занимается как раз заболеваниями щитовидной железы. Это вот как бы, я бы ее даже поднял в этом списке, потому что она таки, действительно, это то, что в моей жизни сыграло большую роль, скажем так. Ну, там было много людей, европейцев, причем, опять же, это был определенный период моей жизни, это была, опять же, прослойка, это профессура все-таки была, и очень много вот это общение дало, как вообще в принципе в профессиональном плане, так и вообще во взглядах на жизнь.
Ну, это поддерживается сейчас? Или в силу известных обстоятельств за эти годы?
Вы знаете, это поддерживается абсолютно. Вы знаете, это как бы, опять же, понимаете, это профессиональная ассоциация. Я вот был на этом съезде в Греции буквально... В сентябре все абсолютно, как бы, понимаете, это люди, ну, достаточно высокого уровня интеллекта, это люди, которые, как говорится, прожили уже достаточно много и много видели, живя в Европе, и вообще-то они совершенно, для них это абсолютно никак в отношении лично ко мне, никакого не имело значения, но, естественно, все, ну, то, что все сказали, понимаете, для всех это просто беда, которая случилась, вот, и они это воспринимают именно так, в общем, даже безоценочно. Особо, наверное, по крайней мере, при мне, поэтому я не испытал никаких вот с их стороны.
Вы имеете беда, это вот это военно-политические события, да?
Ну, вообще, это
оценка
же...
Оценка их и так
нет,
далее,
ну,
да?
А что ж тут, как говорится, хорошего? Вы же понимаете, что, так сказать, когда эта ситуация доведена до такой... То, конечно же, это... Ну, лучше бы этого не было все-таки, лучше бы все это как-то, как говорится, мирно, когда-то тогда, в свое время. Ну, сейчас-то понятно все уже, что мы уже, так сказать, да, мы уже в новом качестве. Ну, как бы я думаю, что все оценивают это как негатив, и, как говорится, начиная с тех, кто стоит у руля, это же не от хорошей же жизни это все происходит, вы понимаете, как бы. И они также это оценивают, в общем, все. Ну, я опять же говорю, что это не просто европейцы, это не забастовка дальнобойщиков, это европейская профессура, это врачи, это как бы такая, в общем,
элитарная. Это прямые ваши коллеги?
Это прямые коллеги, да.
Члены-корреспонденты, сказал бы я, академики, только своих академий.
Да-да-да, ну, то есть как бы с ними все нормально, опять же, в общении, в какой-то переписке никаких не было проблем. Но это не правило, потому что могу сказать опять же, что мы видим на, допустим, там на конгрессах, мне кажется, тут больше демонстративности, что не принимаются устные доклады из России и Белоруссии, что ну просто вот так вот. Какая связь там, грубо говоря, там какой-то остеопороза и патологии костной системы с, так сказать, Россией и Беларусью? Ну,
как с бы, российской дипломатией или с американской, ну, или еще с какой-то, вот с европейской, это связи очень... никакой.
Ну, это характеризует людей, тем более потом еще, понимаете, это все-таки уже молодое поколение. Потому что вот те люди, с которыми приходится общаться, они же общались еще с советскими людьми, с русскими советскими, да, то есть они прекрасно понимают, что, да, это немцы, которые, как говорится, да, это те же там, простите меня, ну, там разные люди есть, разных национальностей, турки, опять же, голландцы, французы, они же как бы переживали разные периоды, но это не отразилось, да, это не должно отражаться на... предмете наших обсуждений. Мы обсуждали, как бы, собственно говоря, медицину. Вот. Ну, я, понимаете, мне кажется, медицина, она... Ну, вот медицина, она должна быть вне каких-то политических моментов. Есть на то всякие красные кресты и прочее, но как бы вне политики, потому что политика неизвестна, к чему ведь приводит. Ту же Европу неизвестно, к чему приведет сейчас. И умные люди это понимают прекрасно. А вот эти все вот эти вот доклады по остеопорозу из России не принимаются, понимаете? Ну, по мне это вроде, это выглядит дико, какая-то подворотня, вот так вот, если.
Вы знаете, я когда-то написал такое, ну, он довольно крупный по размерам, повесть, роман, который назывался там «Тихий солдат».
Да, я помню, вы же мне даже, я же читал его, я же автограф, вы
и
мне
там
даже подарили.
Да, да, и там есть такая глава. Это вообще весь роман по реальным событиям, он, разумеется, с литературными отступлениями своими собственными авторскими, но там есть реальные обстоятельства такие очень серьезные, и одно из них — это два врача с двух сторон, это было в июне, то есть, простите, в январе 42-го года, или там, я не помню уже, или в декабре 41-го, то есть... Тяжелая зима, недалеко от Москвы, в Подмосковье встречаются, одни везут обнаруженного раненого немецкого солдата, это наши, а немцы, и возглавляет, так сказать, там врач, он же и священнослужитель, везет русского солдата, они обмениваются, встречаются, они, так сказать, не сталкиваются, они не начинают стрелять друг в друга, они обмениваются ранеными, а немец еще и отдает, бесплатно, разумеется, нашему врачу, отдает все лекарства, которые у него есть, потому что у нашего ничего как бы не было, все закончилось. И они расходятся в разные стороны, то есть каждый идет в свою сторону, не произведя, естественно, ни одного выстрела. Вот то, что вы рассказываете сейчас, да, мне вот напоминает вот ту немножко ситуацию, когда для врачей не имеет значения вообще-то, кто виноват, кто победит, кто проиграет. Врач должен лечить, врач должен спасать.
Ну, и плюс это все-таки наука, понимаете, как бы так уж, если говорить, это наука, это тем более это наука, в общем, мирная сугубо, да, то есть... Она вообще, как говорится, вне. Ну, вы понимаете, Бог им судья всем, как говорится, как это говорят. Вот. Но я просто вам привожу пример вот немножко разницы вот этих юных организаторов всех этих мероприятий и вот как бы той профессуры, с которой я привык общаться уже на протяжении там 25 лет. Вот они уже, как говорится, многие уже не юные люди, многие уже, так сказать, это, да, с ними все хорошо. Скажем так.
А да. Вот сейчас такая бесснежная зима. Ну, обещают, что будет снег. Ну, как-то мне не очень же верится в это.
Уже надо, уже весну пора начинать.
Да, уже весну
начинать. Уже скоро март вообще.
Вот. А совсем недавно прошли новогодние праздники, рождественские, и, в общем, так сказать, и крещение, и прочее. И, ну, относительно недавно, но вот они были. И люди сидели за столами, готовили салаты, резали их, и много ели, много пили. И в связи с тем, что зима, да я говорю, такая бесснежная, ну, и неинтересно было выходить, и где-то там на лыжах, там на санках, ну, негде просто. Вот, и очень многие пожаловались потом на то, что, ну, здоровье стало подводить, потому что и выпивки много, и движения мало, и еды очень много. Вот как выходить из этого положения, это я уже вас спрашиваю просто как вот врача, который,
ну, вы знаете,
который знает, что сказать.
Ну, вы знаете, здесь это уровень каких-то таких общих знаний, но, естественно, надо это все сводить на нет постепенно и как-то выбираться из этого. Вот, естественно, здесь надо, ну, вообще двигаться надо всегда больше, это все знают. Вот.
А так ли это в действительности? А если кто-то не может, не позволяет сердце?
Нет, если это, ну, это вопрос...
Болезнь ноги, например, или что-нибудь такое?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что как бы физиотерапией надо заниматься на следующий день после случившегося инфаркта. То есть начинается движение уже там руками определенное, то есть, понимаете, потому что жизнь, она... То есть мышца должна двигаться всегда. Вопрос объема, да, как бы, то есть вопрос объема движения. Я не предлагаю после инфаркта бежать марафон, вот. Но, конечно, это проблемно, потому что замкнутый круг, вот как бы, когда, допустим, избыточный вес, он дает проблемы с суставами, суставы уменьшают активность, уменьшение активности дает прибавку веса. Получается некий порочный круг, но здесь надо вот, знаете, как бы вот это раскручиваться по чуть-чуть, хотя бы вот со всех сторон пытаться, вот, увеличивая амплитуду постепенно, знаете, как бы вот бужируя эту ситуацию потихонечку, нужно все-таки стараться. Потому что мышца работающая, она очень большое значение имеет с точки зрения, ну, вообще всего. С точки зрения там... Вот это, кстати, я эндокринолог, мышца, на самом деле, к ней... Так пренебрежительно относились, потому что мы в основном там умирали сердце, там сосуды и прочее. Мышца, она на самом деле является, ну, во-первых, это большая часть веса человека, если он в форме. И на мышце замыкается огромное количество эндокринных сигналов, то есть она, в свою очередь, посылает различные, как говорится, сигналы там головному мозгу. То есть работающая мышца – это очень важно. Да, вот, допустим, у совершенно совсем пожилых людей мы вот отмечаем, допустим, уменьшение, в принципе, количества мышечной ткани. Да, то есть вот как бы вроде как весит человек столько же, но у него как таковой мышцы активные, поперечно-полосатые, становятся существенно меньше, чем, да, то есть вот жира. Жир он легче, вес тот же, а вот мышца, да. И вот этот момент, он очень-очень нехорош с точки зрения, кстати, к вопросу о движении сейчас, о падениях, кстати, падения. Падение – это тоже плохая история в возрасте, да и в любом, кстати, но, естественно, в самом таком пожилом возрасте это наиболее опасно. Тут, опять же, это вот путь. Мышцы должны работать, потому что они обеспечивают, скажем так, они позволяют устойчиво стоять на ногах, не падать, тому подобное. То есть вот двигаться надо. Объем?
А может быть, здесь даже дело, вот так мне кажется, по своему собственному опыту просто вот, извините, как пациента опыту, что дело-то даже не столько, вот я чувствую, мышц, а сколько нервной системы, и, которая отказывает и нарушает правильные движения уже нет у человека. И если он, будучи молодым и, так сказать, достаточно натренированным просто жизнью, человек так идет по поверхности, которой нет ничего такого, от чего бы споткнуться, там, подскользнуться и упасть. И он уверен, что он даже не думает о том, как двигаются его ноги. И вдруг в какой-то момент нога, допустим, там, правая или левая, не совершает то, что должна совершить. Она просто не поднимается вовремя. И в результате она заплетается за другую ногу, человек падает. Вот это нервная система человека, это не она ли?
Ну, вы знаете, здесь, вы понимаете, здесь можно гипотез выстраивать огромное количество. Я могу сказать, что позиция, что у нас всем руководит мозг, она, так сказать, она, это только один взгляд на наш организм, потому что на самом деле мозг тоже руководится многочисленными периферическими сигналами. То есть на самом деле от мышцы идет в нервную систему очень много стимул. Вы знаете, вот была история по поводу того, что да, сидят такие старенькие профессора, и каждый начинает рассуждать о том, вот как он борется с дегенеративными процессами, чтобы вот Альцгеймер не наступил, там, забываю. Вот один говорит, что я там учу санскрит, да, другой говорит, что я
решаю кроссфорды. Да? Ну, есть у меня, например, знакомый вот академик, ну, непокойный там академик, Насфонова Валентина Александровна, у нее вот такая куча этих кроссвордов. Я говорю: Валентина Александровна, вы что тут? Говорит, академик с сканвордами сидит. Я думаю, ну вообще, что-то. Я говорю: Валентина Александровна, вы чего? Она говорит: Валя, я вот это борюсь с Альцгеймером. Но это тренировка нервной системы. А есть еще одна фишка, которую я как бы могу продать. Вот еще одна вариант, вы знаете, борьбы с дегенеративными процессами. Один из опций, одна из опций.
У меня нет денег,
знаете?
Не могу купить.
Нет, нет. Учиться писать левой рукой.
Да?
Да. Потому что у вас формируется... Учиться писать левой рукой, вот это одна из опций. То есть, ну, либо, соответственно, наоборот, если ваша левая ведущая. Потому что в этом возрасте формируются новые связи нервные, да, и происходит активизация вот этих всех процессов. То есть у вас, получается, формируются новые... Вот идет импульс от этой руки, да, заметьте, который начинает совершать мелкую моторику, она пытается писать, и у вас вот за всю жизнь выстроилось взаимодействие головы. Вы как писатель-то уж точно это... Вы как писатель точно много писали правой рукой, вот.
И как школьник, и как студент,
мы все писали.
И как бывший следователь, я все равно правой рукой.
Вы протоколов много накатали, да-да-да.
Только правой рукой, обратите внимание.
Нет, я понимаю. Ну вот я просто пример привожу, что один из этого, мне это рассказал тоже один профессор интересный, он говорит, вот тоже есть способ такой. Потому что логика какая, что вот начинается мелкая моторика, она начинает формировать новые пути. Альтернативный путь, вот этот вот, как бы, который для мозга это шок определенный, потому что он не понимает, что происходит. У него уже это все автоматом, да? А поскольку это шок, у него возникает вот... Ну, это одна из теорий. Я не знаю, как там на самом деле в мозгах происходит, никто этого не видел, но просто вот вам пример, как от мышцы можно прийти к тому, что вы сказали. Эта система должна быть постоянно смазана, понимаете? Это как вот, знаете, это как пистолет, который вам, как следователю бывшему, это как пистолет, который, вот оружие, которое не обслуживается, потом оно может и выстрелить, но может дать осечку. Поэтому так же происходит и вот на льду. Потому что если эта система находится в тоническом функционировании, то есть она эффективно работает, все смазано, понимаете? Вот. И... Тогда она сработает. То есть человек среагирует на, как говорится, на то, что он теряет равновесие. А если она как бы, вот она не работает, там ничего не происходит, то, конечно, можно упасть. И, как вы сказали, что нервная система заплетет ноги.
Да. А вот то, что сейчас достаточно часто об этом говорят, о том, что вот в такое время года... Появилось большое количество заболеваний, похожих на гриппы, и ковид поменялся, он стал несколько иным, так, во всяком случае, утверждают.
Ну, а это, вы поймите, любой вирус, он вот и грипп поменялся, он же, в этом суть вируса, он всегда будет меняться, любой вирус меняется.
Да, понимаю.
Абсолютно.
Но поэтому... это как бы другая цивилизация, эти вирусы, они с нашей цивилизацией воюют.
Ну, можно и так сказать, знаете, как назвать. Но факт тот, что вирус-то... Мы же этот вирус, тот прошлый уже, он нам абсолютно... Как он нам... Вообще, он для нас безвреден, потому что мы уже это пережили, и иммунная система его уничтожит. Поэтому, естественно, он начинает видоизменяться.
Вы знаете, я почему вспомнил это? Потому что у меня есть знакомые, не так много, сказать, ну, есть несколько человек, которые больны диабетом, и не все пережили этот ковид. И обострение болезни происходит. Потому что вот тот ковид, который пришел, тот вот начальный удар, который был, и он был очень тяжелый. И многие не вышли из него. Именно диабетики. Кстати, заранее врачи об этом говорили. Что делать, если ковид и сейчас, даже в том малой степени, которой он может нанести вред, вот причиняет и этот вред, то есть он развивает диабетические процессы в обмене веществ человека. Вот что предпринимать?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, если вот анализировать эту всю вот ситуацию с диабетом, да, я уже об этом говорил много раз в те годы, просто повторюсь, есть немножко натянутые, на мой взгляд, данные о том, что некие есть моменты взаимодействия этого вируса там, с инсулинпродуцирующими клетками, еще что-то, еще как-то. Я не исключаю этот момент. Возможно, это есть. Более того, уверен, что это есть у многочисленных других вирусов. Вот. Но фишка заключается в чем? Сахарный диабет, декомпенсированный сахарный диабет, это болезнь. Да? Это болезнь, которая свидетельствует о неоптимальном состоянии в целом организма. Да? То есть, соответственно, это больной организм. Вот. Если в этой ситуации развивается параллельный процесс, вы понимаете, это универсальное свойство болезней. Если то же самое можно сказать, что если человек с сердечной недостаточностью, к примеру, у него развился ковид, у него больше шанса это не пережить. Диабет – это, грубо говоря, это повышенный сахар, уровень глюкозы у человека с высоким сердечно-сосудистым риском. То есть, в принципе, это человек, у которого высок риск того, что у него может что-то случиться сосудистое. Просто биохимически мы в крови определяем уровень глюкозы повышенный. Вот. То есть декомпенсация диабета – это просто дезадаптация. В этой ситуации любая инфекция, поймите, мы занимаемся там диабетической стопой, там, простите меня, гноятся там эти трещины на ногах, то есть много-много всего. Это такое же вот абсолютно предсказуемое универсальное явление. Любая инфекция при диабете, она будет иметь худший прогноз. Мы видим огромное число, там, допустим, инфекций мочевых путей, которые перерастают там в пиелонефриты, там, в большие огромные проблемы и сепсис. Это обычная история. Вот. Другой вопрос, что, понимаете, дело вот в чем. Вот сейчас вот в отношении диабета могу сказать недавнее сообщение. В Великобритании каждый пятый взрослый имеет сахарный диабет. В Великобритании.
Первого или второго типа?
Второго типа. Да. Ну, как и везде, первый – это отдельная тема. Второго типа, да, то есть, понимаете, как бы... Они пишут, миллион человек примерно об этом не знает. Они могут, ну, более или менее это посчитать, но в силу ряда исторических обстоятельств, и того, что они на острове. На острове все-таки посчитать людей проще. Они не перебегают, как говорится, да. Они не добегают туда до...
В Сибирь не могут,
да. То есть у нас, вы понимаете, как бы ситуация здравоохранения такова, что первичное звено, оно находится в плачевном состоянии. Значит, здравоохранение. Никто это не скрывает, все это знают, просто как бы, да. Как это, пессимист – это информированный оптимист. Это, то есть, я оптимист, но я примерно представляю, что... У нас сколько пациентов с диабетом, сколько у нас людей больны сахарным диабетом, не знаем. Существенная часть не догадывается об этом. Существенная часть людей вообще просто гуляет себе по нашей землице родной и, как говорится, даже не знает об этом. И тут развивается эпидемия, да, по сути. Эпидемия инфекционного заболевания, которая их сносит просто. Человек просто лежит с температурой 40, к нему приезжает скорая помощь и таки определяет у него впервые повышенный сахар. Понимаете, как бы? Вот, впервые. И, конечно же, человек мыслит линейно. Мы вообще все мыслим линейно. Вот это удивительная вещь, но человеческое... Когда вот я уже вот проработал врачом почти там 30 лет, понимаете, я понял, что человеческое мышление до такой степени линейно, и оно не способно понять реально происходящее внутри нас, точно могу сказать, не способно. Ну, так вот, большинство людей в этом линейном мышлении делает самую ошибку известную. После этого, значит, вследствие этого. Значит, если у меня после ковида нашли диабет, значит, ковид вызвал диабет. Вот. Поэтому я считаю, что связь диабета и ковида и плохих исходов – это вопрос плохой первичной диагностики диабета и плохого состояния компенсации исходной у этого человека. Дальше инфекция делает свое дело. И такое же дело может сделать многие другие инфекции, не только, собственно говоря, ковид.
Мой собеседник, я напомню, это член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Вот сейчас у нас будут новости, а после новостей мы вновь в студии продолжим этот разговор. Он становится все более острым, все более болезненным. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напоминаю тем, кто только что пришел, или тем, кто забыл, с кем я тут беседую. Это член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Он врач-эндокринолог, Ну, дальше я не буду рассказывать все. Он там заведующий кафедрой эндокринологии номер один первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова. А вот, ну, я понимаю, вы...
Я всегда в начале... я всегда вообще в начале всех визиток я пишу врач-эндокринолог.
Великолепно. Так вот, я хотел... Вот мы продолжим разговор о диабете. Вы стали говорить о том, что вот в Англии сумели посчитать приблизительно тоже...
Что каждый пятый взрослый,
что каждый пятый взрослый,
Ну, это много кто посчитал, просто вот это прилетела какая-то новость, типа вчера, вот она у меня просто свалилась.
Ну, молодые английские ученые высчитали.
Ну, да. Нет, я верю, это реальность. Ну, взрослый уже человек.
А у нас никто пока посчитать не может, просто человек считает, что он здоров, ну, люблю я там погулять, ну, вес у меня увеличился. Сильнее, наоборот, стал падать. А ничего у меня не болит. Ну, так, иногда чего-нибудь.
Ну, ведь диабет – это биохимический диагноз, понимаете? Это биохимический некий сдвиг. То есть, это то, что видно только в анализе. То есть, как бы, к клиническим проявлениям дело доходит значительно позже. Поэтому совершенно закономерно. То есть, закономерно. Просто не определишь сахар, так ты и не узнаешь это... Это совершенно четко.
А вы знаете, мне приходилось попадать в больницу не с диабетом, а с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И надо сказать, что я просто просил, сделайте мне анализ, посмотрите, сколько у меня сахара в крови. И представляете себе, мне не всегда это удавалось достигнуть.
Ну, это как бы надо разбираться, это неверно, потому что, ну, конечно же, даже у вас... Ну, я вообще-то против большинства определений на всякий случай. Вообще вот эти все определения чего-то в крови или проведение каких-то исследований на всякий случай дают большую угрозу, причем угрозу, ну, скажем так, социальную. В том числе они не позволяют вообще как-то структурировать происходящее в здравоохранении и понять вообще с точки зрения его организации, что происходит. Но это уже третья тема. Но есть тесты, которые не вызывают как бы вопросов, и они приняты в качестве скрининга всеобщих тестов. То есть это как бы в том числе это определение уровня глюкозы в крови, допустим, определение артериального давления. Ну, это самый банальный. То есть каждый взрослый, на любом визите к врачу, взрослый человек, у него нужно померить артериальное давление. Это основная причина. Кстати, в России это основная причина смерти. Инсульт, нарушение мозгового кровообращения.
Вы знаете, далеко не всегда человек, приходящий в поликлинику, ему мерит давление.
Ну, понимаете,
сидит вот врач, молодой или не молодой, сидит и компьютер смотрит что-то.
Ну,
и
понимаете, да.
Спрашивает, анкету заполняет.
Андрей Петрович, ну вот у меня есть один, как говорится, главный врач одной поликлиники, он, как говорится, такой приятель, и он сказал, я тебе честно скажу, у меня МФЦ. То есть вот у меня поликлиника, у меня МФЦ. Я вот мы тут сидим, и, как говорится, вот эта девушка в окошке, и мы занимаемся этим, потому что то, что происходит, оно по-другому не назовешь, и я всю идеологию выстраиваю именно примерно похоже на МФЦ. Понимаете, как бы? Не потому что он какой-то, понимаете, потому что он такой. Потому что он в таких условиях, он в такой ситуации, когда, знаете, он в условиях дефицита, причем в первую очередь дефицит кадров. Потому что, в общем, в Москве, там, условно говоря, это относительно благоприятные регионы, в общем и целом-то, ну, вопрос материально-технический, он еще может быть решен. Но я вам опять же хочу сказать, что уж точно лучше, чем это было 30 лет назад.
Да. Ну, 30 лет – это очень много. Это...
Ну, лучше медицина как-то продвинула.
Целое поколение ушли.
Ну, хорошо, но я вам просто говорю, что то, что в поликлиниках то, чем лечили, и как лечили там 50 лет назад, ну, сейчас определенно, как говорится, у нас больший потенциал помочь людям. Потенциально, да? То
технически есть... больше.
Технически, да.
А желаний и умений больше?
А вот этого ли? Нет. Вот этого нет. Вот это и как бы является основной проблемой. Я уже, наверное... всем осточертел, всеми каналами об этом говоря, но основная проблема – это кадровая, и как бы вопрос врачебный, и вот. И она не только у нас есть, понимаете? Иногда начинают в качестве как контраргумента приводить примеры какой-нибудь, там, я не знаю, там, страны, где там прием длится 15 секунд, и еще что-нибудь, еще как-нибудь, но, ну, знаете, как бы. Есть вещи, на которые надо ориентироваться, а есть, на которые не надо. Оправдаться можно сколько угодно. Проблема именно в том, что нет врачей. Вообще, Это первый пункт. Знаете, как это? Первый пункт – папа главный, а второй пункт – если что-то не понятно, спроси у папы. Да? Вот ну, это да. примерно то же самое. Да. Вот первый пункт – нет врачей, второй пункт – нет квалифицированных врачей. А третий пункт – смотри пункт первый.
Mm-hmm. Ну, в данном случае это вообще-то смешно как анекдот, но не смешно по сути проблемы.
Ну, вы знаете, это не смешно, но я, честно говоря, вот не вижу... Я не вижу никаких вот, движений вот, как бы, в направлении того, чтобы это как-то хотя бы... Вы знаете, вот как бы человек уходит... Вот у меня ощущение, что мы продолжаем двигаться в том же направлении, в котором двигались, и даже не остановились, чтобы просто постоять и смотреть назад. А надо еще вернуться, знаете, вот как бы куда-то. Надо еще сделать обратный путь. Знаете, мы как это, а Васька кушает да ест. Это, как говорится, вот.
Слушает, да ест. Ну, хотя да и ест. Кушает тоже.
Да, хотя...
Кстати, это не уменьшается, это только увеличивает вес у Васьки, да.
Он и кушает, он и слушает, он... Вот я, вот как этот повар, тут что-то гундошу, а этот Васька, он, как говорится... Чувствует себя прекрасно и, в общем...
И слушает, его, и кушает.
Да. Хотя говорят, что это существенную часть... Тысяч крылов, он же вроде как у Эзопа там перевел, да, то есть этих басен.
Не у Эзопа, но дело не в этом, да. Но дело не в этом.
Ля Фонтена, да?
Да, у Ля Фонтена, да. Возможно, что-то взял у Эзопа.
Ну, видите, что... нет, я к тому, что это вечная история.
Как сюжет просто, да. А вот, знаете, у нас в редакции, я просто послушал разговор, то есть, ну, никто не скрывал. Вот как одна наша коллега, девушка, ну, такая молодая женщина, рассказала о том, что она пришла в поликлинику, у нее там долго держалась температура, небольшая, там, по-моему, 37,2 или что-то в этом роде. Она пришла в поликлинику и попросилась, чтобы у нее взяли анализ крови. Ей сказали, это невозможно сейчас сделать. Это районная поликлиника. Почему? А потому что у нас еще много иностранных рабочих сейчас вот сказали, что все они должны пройти медицинское обследование. И они фактически заняли всю линейку, мы ничего не можем сделать. Она говорит, вот у меня у мамы тоже есть некие проблемы, тоже надо взять кровь. Нет, мы не можем. Она говорит, запишите меня к врачу. Ее записали к врачу, оказалось, что врач не справляется с больными, потому что у него сидит по 10-15 стариков вот... внизу, и действительно иностранных рабочих так оно и есть. Вот, она жалобы все понаписала, ну, пока результатов никаких нет, уж это совсем недавно было. Это вот то, о чем вы говорите, то, что не хватает врачей или не хватает, ну, мне извините, профессионального ума?
Да, обычно, знаете, как говорится, в таких вещах оно не бывает что-то поодиночке. Ну, во-первых, это типичный такой русский бардак. Я сам русский, поэтому могу позволить себе это прилагательное и в плохом, и в хорошем смысле о себе говорить, да. Но типичный бардак. Вот у нас, а мы там на ковиде, мы побежали туда, нас позвали туда, мы разгружаем это, знаете, а нас отправили, знаете, как это, нас отправили на картошку, собирать, знаете, как это, или мы на комсомольском собрании. Ну, вот это вот все, и поэтому тут пришли эти, пришли те, и вот ну, это вся обычная какая-то такая вот базарная тема. Но врачей реально нет, и как бы нужного количества. И более того, ну, в общем, это очевидная вещь, о которой говорят, вот. Но когда мне приходилось там участвовать в каких-то там заседаниях, там, общественной палаты. Мне очень интересные аргументы говорят люди, которым так нравится вот заседать. Они, я смотрю, вот сидят, они мне рассказывают, как они организовывали заседание там, заседание здесь. И я понимаю, что им хорошо сидится. Они вот сидят и организуют. Они выслушивают вот нас, допустим, профессионалов. Что выслушали, кстати, первый раз, уже хорошо. Но им вообще в целом неплохо. Им неплохо.
Ну, нехорошее. У этих людей, наверное, хорошее медицинское обслуживание.
Вы понимаете, я еще раз говорю, что, на мой взгляд, если это реальная такая социальная проблема, которая имеет определенные грани уже быть такой критической, то ее надо перевести немножко в другую, хотя бы перевести ее в другой ранг, эту проблему. А не относиться к ней как к проблеме, ну, условно говоря, что у нас почему-то вот... Да, у нас не хватает дворников, например. Не позвать ли нам откуда-нибудь их? Ну, дворник, хорошо. Это я очень уважаю труд дворников. Вот. Но есть стратегические вещи, мне кажется. Вот. И В каких-то местах отдаленных это может вообще кончиться очень неприятно. Ну, кто-нибудь умрет, это, простите меня, аппендицита, а кто-нибудь, какой-нибудь из его родственников просто возьмет ружье, например.
Вы знаете, есть профессии, которые незаменяемы.
Нет, да, вы правы.
Но вот медицинская профессия, она заменяема. То есть, если нету человека, который получил, ну, врача, вот сейчас не хватает, который бы получил у нас медицинское образование, а появляется человек, который получил медицинское образование, например, в Лондоне, или в Праге, или в Брюсселе, или, я не знаю, там, в Нью-Йорке. И он приезжает к нам, он, так сказать, даже ему не обязательно и хорошо знать язык, он вполне он врач, у него все в руках.
Он может работать, но, это...
А есть профессии, которые незаменимы. Учителя, кстати, полицейские, незаменимы.
Ну, вы
если
знаете,
ты не
вот
отсюда,
это...
ты ничего не сделаешь.
Ну, вот эта грань тоже, понимаете, потому что первый момент – язык. Вот, потому что не, чтобы работать врачом, надо понимать,
я принципиально
глубоко
спрашиваю, понимаете?
Принципиально нет, с точки зрения, что человек, вот условно говоря, он сломал ногу, ему гипс наложит даже, вот, как говорится, человек, который закончил где-нибудь в Центральной Африке, как говорится, медицинский университет, понимаете, это да. Но полноценно функционировать врачу достаточно, то есть на каком-то первичном уровне да. Это первое. Во-вторых, сюда никто не поедет, конечно же.
Нет-нет, я теоретически к этому отношусь. Теоретический вопрос.
В-третьих, вообще-то медицинская лицензия, работа врачом, она в силу ее достаточно, как правило, ну, элитности и во многих странах, не у нас, к сожалению. Ну, скажем так, это могут позволить себе далеко не все, потому что это очень долгая учеба, и, как говорится, человек приобретает вообще какие-то вот... становится на ноги, грубо говоря, в достаточно уже возрасте не юном. То есть это не сразу деньги начинаешь зарабатывать, ты очень-очень долго к этому идешь. И это могут себе позволить, в принципе, определенные только прослойки общества, которые вот, ну, могут вот этого ребеночка, понимаете, как бы долго-долго еще и, как говорится, его подкармливать. Просто вот, понимаете, то есть остальным приходится не сладко. Так вот, просто так вот я вот взять куда-то приехать, в какую-то страну и начать работать врачом, это очень сложно. Ну, так есть система вот этой вот как бы нострификации, то есть, как правило, никто навстречу не идет, потому что, поймите, это же, ну, это значит, я буду выбивать оттуда своих, вот. И любое профессиональное сообщество будет себя беречь. Вот.
Это и понятно, и, да, это и понятно.
То есть вот как
конкуренцию
бы,
не допустят.
Ну, естественно, конечно. Но еще, и опять же, понимаете, доверить иностранцу как-то вот эти вещи. Здесь возникают проблемы, что он может списать многое на то, что он не понял, что он иностранец, потом, опять же, судебные дела. То есть очень-очень-очень много
но
всего.
Ну, у нас много сейчас появилось, ну, правда, сейчас пытаются сократить это количество этих специалистов, которые мы сегодня называем их иностранцами. А вчера это были граждане нашей страны, который назывался СССР. А сегодня это иностранцы, которые живут в Средней Азии, за Кавказе. Они приезжают, и вот ты приходишь в поликлинику, перед тобой человек, который и внешность, и фамилия, и все, и место, где он получил образование, очень далеко от того места, где ты с ним сейчас учишься.
Слушайте, ну скажите им спасибо, что они вообще есть.
Это я первое. Вот хотел вас спросить об этом.
Нет, ну скажите спасибо, что они есть, а потом вы, как говорится, извините, вы... ну, давайте мы подумаем, до чего вы довели вообще все образование. Еще раз говорю, чтобы врач, чтобы вы получили того врача, которого вы хотите напротив себя через стол в поликлинике, ну, для этого должно пройти, учиться этому надо, чтобы это было то, что надо, ну... Это, значит, где-то надо учиться, нормально надо учиться 8 лет, плюс ординатура, то есть 8, плюс он должен, как говорится, приобретать опыт еще. Ну, минимум лет 5-6 он должен хотя бы чуть-чуть в этом плане освоиться. Вот чтобы это сделать, нужно вот так. Ну, как бы, вы знаете, это есть про военных, да, говорят, что государство, которое не кормит свою армию, оно будет кормить чужую. Ну, вот вы, как говорится, вы, как говорится, плюете, вы говорите, что мы все вот такие врачи-убийцы, что мы никчемные, никакие, и, ну, ребята, как говорится, получите других, или получите искусственный интеллект, понимаете, как бы.
Ну, да.
Сложно это сберечь.
Знаете, у меня есть несколько знакомых, которые приезжают, ну, раз в год к нам, это наши соотечественники, но которые постоянно в силу определенных обстоятельств, в основном это семейные обстоятельства, живут за границей. И они долго-долго копят себе болезни. Вот я знаю этих людей.
Ну, это понятно.
Начинает с стоматологии и заканчивает, так сказать, и другого рода заболеваниями. И они приезжают, и когда с одной из них я разговаривал, спрашивал, почему из развитой страны, даже не буду называть эту страну, европейской, почему приехала и здесь вот лечиться стала, и то, и другое, и третье. Она сказала, ты не представляешь, что такое у нас записаться к врачу. И она стала рассказывать ту же историю, как вот эта моя коллега, которая не может записаться к врачу, и надо жалобу писать в Министерство здравоохранения, ну, потому что занято все.
Ну, я же не говорю.
И не оказывается помощи.
Нет, понимаете, это вот наши дорогие, как они себя любят называть, организаторы здравоохранения, они это мне тоже часто говорят, что везде все плохо, и у нас тоже плохо. Это у них, как говорится, форма оправдания. Я могу сказать, что те люди, которые приезжают сюда, и, поверьте, их огромное количество, это сотни тысяч, кто приезжает сюда, как говорится, лечиться. Но они, естественно, приезжают сюда не для того, чтобы пойти в поликлинику, они приезжают сюда для того, чтобы обслужиться в лакшери-сегменте. Потому что они не просто пойдут в поликлинику с улицы. Они позвонят, они договорятся со мной, они ко мне придут. Ах, как здорово, скажут они, вот вы меня наконец-то выслушали. Я говорю, ну, конечно, я профессор, у меня есть час. Вот, я вас выслушал, все, конечно,
а не те
здорово.
9 минут,
которые... Нет, ну да, ты там, да, врача, конечно, но ты да. Меня, вы меня не сравниваете, как говорится, с первичным звеном в любой даже стране, даже самый волшебный. Ну, не сравнивайте. Я же знаю себе цену, понимаете, как бы. Ну, зачем сравнивать? Надо сравнивать нечто сопоставимое. Вот, надо сравнивать первичное звено тут и тут. Ну, это все равно, что, знаете, как это, ну, это все равно, что прийти, знаете, как бы к профессору какой-нибудь математики и сказать, какая у вас математическая нация, понимаете, вот, потому что есть профессор. Ну, здорово. Конечно, это люди, которые ментально, они думают по-русски. Они могут выразить все свои чувства, их оттенки, и оттенки своих жалоб, и вот выкатить весь поток сознания. Ведь врачу...
Вы имеете в виду пациента?
Пациенту. Пациенту да. Ведь нужно, поймите, мне от пациента в том числе нужен некий поток сознания его, как он это видит, вот понимаете, мне очень важно, как он это вербализует. Вот все полностью, вот всю свою ситуацию.
Именно ощущение его.
Все, вот мне нужно...
Его
вот
собственные выводы.
Мне да. Реально нужно все от него. То есть мне нужен вот его поток, вот это вот его восприятие в себя вот в этой болезни. Он мне нужен. А он, этот пациент, может это выразить, конечно, на родном языке, с которым он родился. Когда это формализуется, у меня болит голова, у меня болит нос. Вот тут нос болит, здесь зуб болит. Это, ну, это уровень вот первичных, самых примитивных моментов. Но если это сложная ситуация, уже такая вот, так сказать, для меня, мне нужно все. И тогда, конечно же, если мы сейчас будем с вами на ломаных этих, то, конечно, человек приезжает, он чувствует себя. Во-первых, он выговориться должен. Почему этот человек еще доволен? Потому что ему еще мазый момент. Он врачу должен высказать все. Тогда он успокаивается. Вот знаете, как это, спустил воду, вот эту вот всю пену. Это тоже важно. Конечно же, поэтому врач, конечно же, должен владеть всем этим и уметь это все делать. Но вы знаете, вот все, что я вам сейчас говорю, это, знаете, это сейчас мне скажут, что меня из Красной книги откуда-то забрали, вот, и я говорю какую-то глупость, вы знаете.
Да нет, ну что вы.
Меня можно показывать, знаете, меня можно показывать в этом самом, в кино, как вот Чарли Чаплина, черно-белое.
Нет, я вам, уж если о кино, то это, я почему улыбнулся, потому что я вспомнил из «Бриллиантовой руки», черт побери, когда у тебя не закрыто, у тебя открыто, там перелом и так далее, да. Да, то есть вот такое.
Ну конечно, да. Человек будет...
На родном языке, черт побери, произнести по-русски, да.
Ну, это даже дело не в акценте, а дело именно...
И врач
вот,
это
вот
должен
то, что я сказал, да. То есть вот это все вот в хорошем смысле слова, вот хороший, нормальный врачебный прием, который вот высокого уровня, это, конечно же, взаимодействие. Именно взаимодействие надо выслушать. Это все и понять человека, что он из себя представляет во всех его ипостасях, социальный, понимаете, как он вообще к этому относится. В существенной части случаев сразу становится постепенно понятно, что здесь, как бы грубо говоря, здесь есть там отчетливые невротические явления, здесь есть это. Это видно сразу вот профессионалу по тому, как человек вот как бы все это, как говорится, формулирует и создает. Но это тот уровень, который, простите меня, это вот, ну... Мне не дают, я могу сказать, мне как преподавателю с почти 30-летним стажем, у меня практически нет возможности учить так студентов.
Вот этот мой был вопрос.
У меня нет.
Вот вы мне просто его сняли с языка.
Я только могу, вы знаете, вот я так нормально могу учить только определенную группку студентов, как говорится, в ручном режиме, вот как бы вот, которые ко мне приходят. И я с ними вот работаю, причем, естественно, абсолютно только вот тратя на это свое время. Я большой фанат этого, я преподаватель профессиональный, у меня уже это энцефалопатия, как говорят преподаватели. Я с ними сижу, они ко мне приходят на обходы, они на мне виснут, как, вы знаете, как это, как на елке, вот это вот дети. Вот. Но я-то понимаю, что им это нужно. И вот их-то всего-то сколько, вот это я могу сделать. Делать это в... Вот вся система полностью, она делает все, чтобы этого не происходило. То есть, как бы вообще все, что вот делается в высшем образовании, это делается вот в обратном направлении. Знаете, эта стрелка компаса смотрит на
юг. Да,
на юг она смотрит, да. И, знаете, ее прибили к этому югу пока, вот как бы. Ну, вот, как бы, как оно и было.
Что-то там с магнитами.
Ну, вы знаете, это, видимо, это состояние
общества.
Это состояние общества. Вот. И видите, как бы у нас много проблем, как всегда, когда у нас их было мало, кстати.
Я услышал такое от одного преподавателя, вашего коллеги, ну, не вашего ранга, он, так сказать, поскромнее преподаватель, у него меньше, так сказать, там, учреждений, в котором он ведет свои лекции. Он сказал, что... И он, кстати, сказал в приемной комиссии медицинского. И он сказал, знаете, вот приходят они, вот я на первый курс, говорит, выхожу к ним, и вдруг отчетливо понимаю, человек 5, 6, может, 10 человек останется. Остальные врачами не будут.
Ну, конечно. Ну, дети-то не виноваты, вы поймите. Это все равно, обвинять ребенка, что ты кем ты вырастешь, каким-то идиотом. Но это же твой ребенок, вы понимаете? Это твой ребенок. Ты им не занимался, ты ни черта с ним, простите, не делал. Папа, грубо говоря, видел его раз в год, и потом он приезжает на следующий год, через год смотрит на него и говорит, и сообщает, кого мы вырастили, понимаете? Вот это примерно то же самое. Ребенок, с ним ребенка, с ребенком надо заниматься. Он, хорошо, он может быть талантливый, гениальный, но если этот человек даже, как говорится, не ловит звезд с неба, из него можно сделать профессионала. Пусть он не достигнет, он не станет профессором, он будет неплохим врачом, понимаете, как бы. Это то, что называется, вот знаете, в советское время, вот средняя такая, вот средний уровень надо обеспечивать. Вот в чем дело. А тут дети какие. Дети такие же, а дети одинаковые, как и в Древнем Египте, понимаете? Они какие были, вот ребенок.
То есть вы называете своих студентов детьми?
Нет, ну они дети, да. С профессиональной точки зрения. Ну и они, вот понимаете, ну сейчас ребенок в 17 лет, это же, так сказать, конечно, он физически, он бывает здоровее меня, но с точки зрения, как бы, конечно, это во многом это ребенок.
Ну да, хоть он под 2 метра
ростом. Ну Лермонтов, да. Конечно же, писал стихи гениальные, которые не смог потом, или Пушкин в этом возрасте. Но...
И Моцарт.
Да.
Который музыку писал. Да,
но мы же... Но при этом он мог быть ребенком. И, кстати, скорее всего, Моцарт и был ребенком всю жизнь.
До конца своих дней.
Да, он и был ребенком.
Даже Сальери ничего не сумел с ним сделать.
Да.
С помощью Пушкина.
Ну, вот это все, что касается... Знаете, у меня к вопросу о Сальери, Пушкине хочется вспомнить... Знаете, это как это у Шекспира бывали хуже времена, это у Гамлета, бывали хуже времена, но не было подлее.
Да. Кстати, я не раз это слышал от очень известных людей, и в наше время, так сказать, и даже вот лет 10, 12, 15 назад, неоднократно слышал, это произносится часто, Шекспир вечен. У меня последний очень маленький вопрос, уж осталось меньше минуты. Дети любят сладкое, и бабушки, и дедушки, да, и мамы, и папы им там суют сладко много. Это не вредит здоровью ребенка маленького? Ну, скажем, школьника младших классов.
Ну, все зависит от количества. Понимаете, если ребенок съедает коробку конфет, это, конечно, слишком много. Плюс,
а если он все время сладкое? Ну, вот он что не ест, а сладкое...
Ну,
вот
это все... не... ну, как бы, как вам сказать? Я не... Вот, знаете...
Мало времени у нас.
Окей, это не есть хорошо в таких количествах, если непрерывно поедается сладкое. Если сказать, знаете, вопрос, да, как я спрашиваю, вам сказать да или нет, или долго объяснять? Если да или нет, конечно, это нехорошо. Это нехорошо с точки зрения того, что в том числе, если он поедает одно сладкое, он не ест другого еще к тому же. Понимаете, как бы с этой даже точки зрения, что он не ест овощи, он не ест фрукты, он не ест мясо, рыбу, то есть качественную пищу, содержащую все, что ему нужно. А он ест одну глюкозу, грубо говоря, гонит.
Вот. То есть это надо контролировать?
Не, конечно, это надо, ну, ребенка вообще-то, извините, надо контролировать. Он сам
и
не
его
растет.
Родителей тоже,
он
кстати.
Он сам не растет.
И вместе с бабушками и дедушками.
То есть как это ребенка надо контролировать? Нет, есть, конечно, наверное, дети, которые сами растут, как эти грибы в лесу, но...
Не всегда очень удачно вырастают.
Да.
Иногда
поганки
получаются.
Причем очень потом они вырастают, становятся крупными поганками.
Да. Все это сказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, спасибо, что нас посетили.
Андрей Петрович, я всегда счастлив, потому что с такими человеками, знаете, с такими людьми можно сидеть бесконечно. Ну, как говорится, у нас здесь как на кухне, знаете, на диссидентской кухне.
Ну, бесконечно
кухне.
Не получится.
У нас диссидентская кухня.
Время закончено, да. И программу вел...
Спасибо.
И программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.